Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях в этом выпуске. Помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч провел переговоры в Бейруте. Сторонники премьер-министра Украины Виктора Януковича сворачивают палаточный городок в центре Киева. Москва выразила резкий протест против введения Вашингтоном санкций в отношении Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой». В Бейруте помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч обсудил сегодня с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Детали переговоров не сообщаются. На прошлой неделе ливанские власти отменили визит в Бейрут госсекретаря США Кондолизы Райс после израильской бомбардировки селения Кана, жертвами которой стали десятки мирных жителей. В Бейруте несколько сот человек провели сегодня акцию протеста против визита американского дипломата. В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В полночь Виктор Янукович провел первое заседание Кабинета министров. Поздно вечером в пятницу Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав правительства. Из 24 портфелей 15, в том числе все должности экономического блока, получили соратники премьер-министра Виктора Януковича по партии регионов. 7 представителей пропрезидентского блока «Наша Украина», 2 социалисты и ни одного портфеля не досталось коммунистам. Согласно Конституции, за президентом остались силовые министерства внутренних дел и обороны, а также внешнеполитическое ведомство. При этом свои должности сохранили сторонники сближения Украины с НАТО и Европейским Союзом, министры иностранных дел Борис Тарасюк и обороны Анатолий Гриценко. Утверждение состава правительства стало последним решением Верховной Рады перед уходом на каникулы. Теперь депутаты соберутся только в начале сентября, и, как ожидается, тогда же будет объявлено о создании нового формата правящей коалиции. Блок Юлии Тимошенко объявил о готовности создать теневое правительство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Также из Киева приходят сообщения о том, что Юрий Луценко, сохранивший портфель министра внутренних дел, госпитализирован с диагнозом гипертонический криз. Ранее Луценко заявлял, что не будет работать в правительстве, если его возглавит Янукович.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Руководство Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, говорит представитель Рособоронэкспорта Дмитрий Ширяев.
Наше сотрудничество с Ираном, в отношении которого не действуют никакие международные санкции, осуществляется строго в соответствии с международными обязательствами, межгосударственными соглашениями и ограничивается исключительно поставками оборонительного вооружения. Аналогичные поставки, кстати, осуществляют и многие зарубежные фирмы, относящиеся к странам-союзникам США по НАТО.
Это был представитель Рособоронэкспорта. Помимо двух российских предприятий под санкции США попали 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы.
Радио «Свобода». Новости.
Официального подтверждения сообщений средств массовой информации о раскрытии кражи ценных экспонатов из Эрмитажа пока нет. Подробности в репортаже корреспондента Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Виктора Резункова.
Пока еще нельзя с полной уверенностью сказать, что кража экспонатов из Эрмитажа раскрыта. Информационные агентства и средства массовой информации со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Санкт-Петербурга объявили, что в ночь на субботу задержаны 2 мужчины, которые в течение последних 6 лет, как они сообщили, похищали экспонаты и сбывали их. Одним из задержанных, как сообщает информационное агентство, является муж, скончавшийся в начале проверки в Эрмитаже хранительницы Ларисы Завадской, в чью вину, как неоднократно заявляли в свою очередь сотрудники Эрмитажа, никто не верит. По этим данным информагентств, сейчас у сыщиков есть информация о хищении как минимум 70 предметов из Эрмитажа. Однако официально ни в самом музее, ни в Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области, ни в Росохранкультуре информация о задержании показаний подозреваемых по делу о краже из Эрмитажа не подтверждают. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Куба отвергла призыв США провести демократические реформы. В пятницу госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к гражданам Кубы с призывом способствовать демократическим переменам в стране.
Соединенные Штаты уже много лет надеются, что свободная, независимая и демократическая Куба будет для нас не только близким соседом, но и близким другом. Мы к этому стремимся, сейчас как никогда. И знаете, что в период перемен Соединенные Штаты Америки будут вам самым надежным другом.
Сказала Кондолиза Райс. Ранее в тот же день кубинские власти сообщили, что 79-летний лидер страны Фидель Кастро, перенесший операцию на кишечнике, идет на поправку и скоро вернется к работе. Страной временно руководит младший брат лидера Рауль Кастро. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8, перевозивший почту. 5 человек получили незначительные травмы. По данным МЧС, на борту находились 3 члена экипажа и 2 пассажира. Разрушена хвостовая часть вертолета. Обстоятельства аварии выясняются. Победитель велогонки Тур де Франс, американец Флойд Лэндис, может лишиться своего титула. Международный союз велоспорта сообщил, что второй допинговый тест подтвердил, что Лэндис употреблял препарат, повышающий содержание тестостерона в крови. Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая в ночь на субботу с космодрома Байконур, вывела на орбиту европейский спутник связи. Аппарат «Hotbird-8» предназначен для обеспечения связи интернета и цифрового телевещания на Европу и Северную Африку. Это был выпуск новостей на Радио Свободы. Последние новости нашей радиостанции вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». В ночь на 27 июля в 150 километрах от космодрома Байконур в результате неудачного старта упала ракета «Днепр». В результате этой аварии территория Казахстана оказалась загрязнена ракетным топливом гептил, которое по токсичности приравнивается к синильной кислоте. До расследования причин аварии Астана приостановила запуски с космодрома Байконур российских ракет, созданных на базе РС-20. Именно в этих ракетах используется гептил. Но на ракеты «Протон», как мы знаем, это не распространяется. Ракета «Протон» стартовала с Байконура. Об экологических последствиях космической деятельности мы будем говорить сегодня с президентом Союза за химическую безопасность, доктором химических наук Львом Федоровым. Добрый вечер, Лев Александрович.
Здравствуйте.
И по телефону из Рязанской области в нашем разговоре будет участвовать председатель Совета Российской партии «Зеленых», член Европейской комиссии по радиационному риску и член-корреспондент РАН Алексей Яблоков. Добрый вечер, Алексей Владимирович.
Добрый вечер.
Я рада, что вы нас слышите. И у меня есть вопросы к нашим слушателям. Должно ли государство компенсировать ущерб, наносимый гражданам падением космических аппаратов? Или же государство должно отселить людей из районов падения ракет? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 96143, а в Петербурге 053. Но вот если говорить о том, что произошло 27 июля, когда упала ракета «Днепр» с 18 спутниками на борту, ракета упала на второй минуте полета в результате аварии. И, как было сообщено, в ней содержалось на тот момент достаточно большое количество гептильного топлива. Лев Александрович, вот падение ракеты с таким объемом топлива, это ведь серьезная трагедия. И то, что это произошло в 150 километрах от Байконура и в 35 километрах от ближайших населенных пунктов, это ведь не снижает риска заражения территории?
Да нет, конечно, не снижает, потому что в ступенях такого рода ракет около тонны гептила всегда остается, а в данном случае не одна тонна, а там 40 тонн. Какая разница-то? Загрязнение остается.
Но по официальным данным там было почти 30 тонн гептила и почти 69 тонн амила. Это большие объемы.
Это большие объемы, и и уровень загрязнения там высокий. Мы ведь сейчас говорим на самом деле не об этом, потому что загрязнение ровно полвека этому загрязнению. В 1956 году было принято решение такого рода ракеты начать делать. Это я цитирую постановление ЦК КПСС и Совмина 1956 года, когда было дано задание разработать стратегическую ракету, которая бы летала на токсичном топливе гептиле. Вот мы и пожинаем плоды.
Ну, у этих плодов есть совершенно реальная цена. Алексей Владимирович, вы в свое время, то есть в свое время это было 1 августа, оценивая размер ущерба, нанесенный падением ракеты «Днепр», сказали, что это будет порядка 10 миллионов долларов. Но вот сейчас уже пришло официальное сообщение, что правительственная комиссия Казахстана оценила первую часть ущерба в 1 600 000 долларов. Вы полагаете, что цифры, представленные казахстанской стороной, занижены?
Ну, конечно. Конечно, занижены. Понимаете, вот все эти сообщения, которые идут с места падения, там, что обследовали жителей, нашли только одного человека, который фурункулезом болен и так далее. Ясно, что последствия будут не немедленные, а отложенные. На здоровье это будет сказываться поколение, а не через 2-3 часа или там через 2-3 дня, как они делают. То же самое и с общим заражением местности. Если 30 тонн гептила вылилось на каком-то пространстве, то для того, чтобы сделать это пространство безопасным, нужно провести колоссальную работу. 30 тонн гептила. Ну, Лев Александрович ближе меня к этим вещам, но я думаю, он подтвердит, что никуда они не могли деться. И когда нам говорят, что ах, в центре воронки там 277 ПДК, это абсолютно ерунда. Значит, где-то еще эти ПДК есть и так далее, и так далее. Но не может эти 30 тонн гептила исчезнуть бесследно. А дальше начинается. Куда делать? Значит, зараженный грунт надо вывозить куда-то. Нужен транспорт. Транспорт, значит, люди должны работать в комбинезонах, в защитных там и так далее, с предосторожностями. Транспорт должен быть специальный. Места, где захоронение, должны быть специально оборудованные. Вот если все это посчитать, то никаким миллионом тут не обойдешься. Тут гораздо больше. Я, конечно, назвал 10 миллионов прикидочные цифры. Это я не считал действительно, но это не миллион точно.
Спасибо, Алексей Владимирович. Лев Александрович, ну вот действительно, были сообщения о том, что количество топлива, пролившееся на территорию Казахстана, незначительно, то есть это не 30 тонн, а предполагается, что эти 30 тонн гептила, прореагировав с амилом, сгорели в момент падения и тем самым самоуничтожились. Это да? Это так?
Ну, какое-то количество может сгореть, какое-то количество, но сколько, мы не знаем, потому что все эти бодрые сообщения средств массовой информации, они же не несут информации, они просто успокаивают людей. Вот нас всех успокаивают. Приехали туда люди в белых халатах, спросили, ну как вы себя чувствуете? Те говорят, да ничего. Значит, уже отчет в средствах массовой информации. Население не пострадало.
Ну, вот, кстати,
это же не разговор.
Ну вот, кстати, о населении, поскольку мнение населения нам тоже хотелось бы знать, вот о том, что думает население по этому поводу, в частности, жители Подмосковья, об этом мы узнаем, прослушав опрос, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной.
Ну, если сильно и, конечно, опасно, то, конечно, надо переселять. А так возмещать там материальный ущерб, нам ничего не получится, мне так кажется.
Ну, вроде сказали, что там все выработано, там 38 тонн, что ли, было топливо, и вот как нам же не все говорят, откуда я могу судить? Я бы лучше уехала, конечно, но если есть куда. Я не думаю, что в ближайшем времени государство этим займет.
Ну, что делать? Надо согласовывать со всеми, как это. Они же тоже знают, убрать надо все это.
Пусть пишут заявление. Есть же какие-то там права граждан там или что? Пускай они защищаются и все.
Люди, которые занимаются правами народа. Есть же такое? Или это вообще не существует в нашей России? Знаете что? Ничего не надо делать. У нас Россия такая.
Сел бы на машину, уехал бы оттуда.
Ты ничего не делать вообще. А что можно сделать, если государство не заботится о людях?
Такие вещи, они происходили, происходят и происходить будут. Надо только, чтобы это было как можно реже. Что бы я делал? Требовать бесполезно. Если есть возможность, уехал бы на время, пока государство очистит это все. А так сделать, завернуться в белую простыню и потихоньку ползти на кладбище. Спрашивается, почему потихоньку? А чтобы не создавать паники.
Государство, если оно запускало, пускай это ликвидирует. Попробуйте, возьми у государства.
Прогресс не остановить.
Падали и будут падать. Просто людей надо выселять оттуда и помогать им. За это будет все уплачено Казахстану. И там, где космодромы выбирают так, чтобы не было городов или еще. У нас есть другие космодромы, это Архангельская область, падают и молчат.
У нас бесполезно вот это все. Сколько у нас все засекречено было раньше, Челябинск, сколько-то там людей погибло, солдат сколько погибло, когда испытание-то было. До сих пор вода там такая плохая, и люди живут, и никуда их не переселяют, умирают, прямо семьями умирают люди.
Государство надо давить, чтобы оно делало что-то, потому что нельзя просто так на самотек все пускать.
Уезжать надо.
Одна простая вещь, запуск спутника и полет спутника должен быть как-то согласован с людьми, которые населяют это государство. У меня никто не спрашивал, запустили его туда. У меня никто не спрашивает, что он оттуда упадет. У меня спрашивают только потом, что ты будешь делать. Меня Алексей зовут. Алексей, что ты будешь делать, когда упадет на тебя спутник? Ничего не буду делать. Упадет на меня, мне будет больно. Не упадет на меня, мне будет больно за других людей. А вот если бы спросили меня, запускать спутник или нет, я бы, конечно, сказал, что нет. Я консерватор в этом вопросе. Я считаю, что спутник и все, что туда запускается, делается зря. Государство создано для того, чтобы лучше жилось людям, которые населяют это государство. Это никоим образом не касается нашей страны. Нам спутники запускать нельзя. У русских лучше всего получаются дети, а спутники у нас не получаются.
Уходить куда, да? Уходить. И даже и не знаю, что сказать-то. Это ужас, конечно. Ой, государство, от него ничего, наверное, хорошего не дождешься.
Ну вот о том, дождешься ли чего-нибудь хорошего от государства или нет, мы поговорим сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Известный московский ресторатор Александр Смелянский в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Турецкий чай и другие напитки в программе «Красное сухое».
Писатель-публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о том, ответственно ли государство за последствия космической деятельности, особенно за экологические последствия, когда от падающих с неба остатков ракет и ракетного топлива страдают люди. И, Алексей Владимирович, у меня вопрос к вам. Ведь поводом для нашего разговора стало падение ракеты на казахстанской территории, но такие же ракеты падают и на территории России. И это не вызывает такой бурной реакции, как в данном случае вот с казахстанской ракетой «Днепр». Почему?
Вы не правы. Вызывает реакцию более бурную. Просто средства массовой информации подают, либо не говорят об этом, либо говорят об этом искаженно. Недавно была попытка, и она продолжается до сих пор, провести местный референдум в Архангельской области, который вот как раз эти самые проблемы, там не от Байконура, а от Плесецка, многократно более серьезные, чем вокруг Байконура. И страдает Архангельская область очень серьезно. Провести, значит, они пытаются провести референдум, по которому были бы запрещены гептильные запуски с Байконура, либо была бы серьезная компенсация, не такая, незначительная, которая сейчас существует. И смотрите, какие у нас районы страдают. У нас Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Тюменская область, Ямало-Ненецкий округ, Томская область, Омская область, Новосибирская, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика Тува, Республика Якутия. Вот это вот основные территории, на которые падают, по нашим подсчетам. Ведь я к этой проблеме, вы знаете, наверное, что я был еще председателем комиссии по экологической безопасности, Совета безопасности, который я и создал. Одним из первых проблем мы занялись этой. Оказалось, тогда были представлены всякими ведомствами все данные, и с мест мы собрали данные. Около 2% российской территории опасно загрязнены сверху, с космоса. Вот масштабы проблемы. Это касается, дело касается сотен тысяч людей, которые подвержены вот этим вот самым заболеванием, влиянию, опасному влиянию космической деятельности.
Спасибо, Алексей Владимирович. Лев Александрович, Можно ли что-то, чего-то дождаться от государства, как говорила последняя женщина в опросе?
Вот это самое главное, то, что она сказала. На самом деле, я думаю, что ничего мы не дождемся. Вот нынешний шум вокруг вот этого падения, он носит искусственный характер. Скажем, несколько лет назад два протона упало с Байконура, стартовали и упали. Ну и что? Никто ничего не почитал.
А упали они где?
Там же упали, на Казахстан. Вот. Никого это тогда не заволновало. Но сейчас было 18 спутников, первый белорусский спутник, президент Белоруссии. Ну, какой-то элемент показушности здесь был. И все. И поэтому шум. Через неделю все забудется. Значит, с государством, с нашим на эту тему бесполезно разговаривать. За эти 50 лет, с точки зрения гептила, над нашей страной пронеслась необъявленная химическая война. Я готов сейчас вам выкладки выдавать на эту тему. И о том, что она, эта самая война, пронеслась, вы же нигде не прочтете. Вам ни один космический человек, мирный или там в пиджаке, или в мундире, да, не будет рассказывать. Они скажут, что у них все в порядке. Вранье. На самом деле, эта война химическая пронеслась.
Ну вот нам Александр пишет по поводу падения ракеты в Казахстане. Сначала надо выяснить, какой там был ущерб. Насколько я понимаю, в тех местах на сотни верст голые степи, всего населения, один чабан с десятком овец. В крайнем случае, можно площадь вокруг падения ракеты оградить, чтобы туда никто не совался. Большого ущерба от этого не будет. Степь велика, найдут где пасти. И подпись Александр. Ну, легко рассуждать так о территории чужого государства, да, это ни к чему не обязывает. А вот если говорить о территории российской, где падают третьи и вторые ступени ракет с гептильным топливом, сколько территории надо огородить в таком случае?
Огородить немереное количество земли придется. Значит, действительно легко рассуждать, когда земля не твоя. Вот. Но у нас все пуски, скажем, с Плесецка, там у нас три ракеты гептильные, они в космос запускают спутники, а ступени падают там на Архангельскую область, на Коми, ну и далее. Так вот, там, когда цифры еще были, сейчас уже давно нет, Минприрода не дает таких цифр, когда цифры еще были, значит, тогда тысячи раз превышались ПДК, вот по тем местам, где падали первые ступени. Но ведь там же живут люди. То есть рыболовы и охотники там непрерывно существуют. Стало быть, вот людей, которые из группы риска, которые ходят по этим местам, это десятки тысяч людей. Только вот таких, которые из группы риска. Значит, Архангельская медакадемия изучила в одном из районов вот Архангельской области, изучила здоровье жителей, которые как раз под первой ступенью живут, под падением первой ступени. Значит, у них оказалось от 60 до 90% населения заболевает печеночной болезнью, и медики напрямую это связывают вот с влиянием гептила. Только не тем, который вот пролил и поехало. Нет, речь идет о дальнодействующем влиянии малых доз гептила. Малых доз. Поэтому, когда нам сейчас говорят, что вот именно в этом конкретном случае вот гептил весь исчез куда-то там, ну, зря говорят. Не стоит так уж откровенно обманывать. Действительно, гептильная проблема – это жестокая проблема, и за нее надо браться как за проблему, за государственную гигантскую экологическую проблему. А сейчас лить слезы – это, конечно, ну, высохнут они скоро.
Алексей Владимирович, вот Сарпадали из Алматы, из Казахстана, нам пишет, государство должно отселить людей из районов падения ракет. Если оно этого не сделало и произошел ущерб людям или их имуществу, государство должно компенсировать причиненный ущерб. Вот в данном случае с ракетой «Днепр» казахстанская сторона оценила ущерб 1,5 миллиона долларов, ну, условно говоря, там 1,6 миллиона. Если говорить о российской ситуации, да, эта оценка, допустим, заниженная, но это упала одна ракета. Учитывая, сколько ракет падает в Алтайском крае, в Архангельской области, в Якутии, если каждую ракету оценить в 1,5 миллиона долларов и это направить на компенсации местному населению, это было бы ведь серьезная поддержка людям, которые живут на зараженных территориях.
Ну, конечно, нужна какая-то программа, которую я согласен с Вовой Александровичем, что государством этому не уделяет внимания, а должно быть... Мы давно говорим, и общественные организации, год назад приняли специальное заявление, много-много общественных организаций подписали, отказаться от гептила в качестве ракетного топлива. Ведь это только мы, это вот, так сказать, самостийная вот Россия и, ну, в Советском Союзе, никакие другие страны гептил не используют в качестве ракетного топлива, а вообще программы ракетные развиваются, космические программы развиваются в других странах. Значит, смотрите, вот вы сказали, что гептил такой же, как синильная кислота. Он в 6 раз ядовитее, чем синильная кислота. Теперь есть тератогенный эффект, есть, значит, канцерогенный эффект, влияние на заболевания почек и печени, выпадают волосы, странные психические заболевания, которые выражаются в агрессии по отношению к близким родственникам и так далее, и так далее, и так далее. То есть надо, если государственную программу, так надо мониторинг. Надо мониторинг всех тех мест, где уже пострадали, набрать вот эти все данные, собрать их вместе. Потому что последний раз это было сделано, вот комиссию, которую я возглавлял в Совете Безопасности, в 1994 году. С тех пор ничего серьезного, вот никаких обзоров не проведено, а накоплен огромный материал. Нужно все это собрать, и, конечно, нужно мониторинг, вот, потому что отдаленные последствия будут не сразу, а отдаленные последствия. И хорошая компенсация. Компенсация это и по казахским законам, казахстанским законам, и по российским законам, что нанесенные, значит, ущерб, нанесенный в результате там нарушения экологических норм и правил, а в данном случае, конечно, были нарушены экологические нормы и правила, должен быть компенсирован государством или тем органом, который нанес этот ущерб.
Спасибо, Алексей Владимирович. Лев Александрович, вот Дмитрий нам пишет, и он задает 2 довольно существенных вопроса. Существуют ли международные правовые документы, регулирующие использование гептила? Есть ли реальная возможность полностью запретить его использование и подписать соответствующую конвенцию?
Ну, я не знаю таких международных документов. Я даже не уверен, что нам нужны международные документы. Проблема на поверхности. Значит, надо принимать решение и действовать.
Но ведь не только Россия использует гептил в качестве топлива.
Ну, Китай использует, да, американцы там, по-моему, заканчивают вот то, что у них на океан направлено, то есть на территории Соединенных Штатов не падают эти остатки-то. Вот. Только Китай, я думаю. Ну, вот украинцы с бразильцами хотели свой Днепр разбустить, думаю, что у них сорвется.
Ну, а чем так привлекателен гептил для военных?
Гептил для военных привлекателен, это грустная история. Значит, вот Королев предвидел вот эту беду сегодняшнюю, Королев предвидел, и он отчаянно сопротивлялся, он говорил, надо твердотопливные ракеты делать. А наши доблестные бойцы, Янгель и Челомей, они на страже Родины все стояли. Гептил хорош тем, что его залил в ракету, и он 3 года стоит, и ничего. А керосин вы так не зальете с кислородом. Вот то, что было у Королева. И этим они, так сказать, подкупили наш ленинский ЦК КПСС. И там приняли решение, даешь гептил. Так что вот Королев умер, а следующая вот Янгелевская ракета сейчас свалилась-то, гептильная. А они, значит, вот процветали таким образом. Это делали вид, что это стратегически очень важное обстоятельства, да? И даже потом, когда перешли на твердотопливные ракеты, снимают с вооружения гептильные медленнее, чем стоило бы. Кстати, они не знают, куда потом гептил девать. Это тоже беда. Ну, ошибочное решение. Стратегическая ошибка, 50 лет назад принятая. Вот мы ее сейчас хлебаем.
Алексей Владимирович, у меня к вам вопрос. Вы знаете что-то о том, какой вред наносят Телецкому озеру пуски ракет? И, Лев Александрович, к вам тоже этот вопрос. Но сначала Алексей Владимирович.
Нет, насчет Телецкого озера не знаю. Знаю, что в Алтае, особенно пострадавшим является в Алтайском крае Третьяковский район. Там у нас есть такой, ну, замечательный человек, Михаил Шишин. Значит, Алтай 20 век, он возглавляет этот самый, ну, хороший такой натуралист и охранник природы. Он сказал, что вот гептильное загрязнение Алтая – это оскорбление природы и народов Сибири. Ну, поскольку Алтай – часть Сибири и так далее. Вот действительно, понимаете, вот что-то с гептилом надо делать. Это проблема российская, мы должны от этого отказаться. От гептила мы должны отказаться.
Лев Александрович, вы про Телецкое озеро что-то знаете?
Да там же заповедник находится на юге Алтайского края. И как раз на заповедник падает вот эта ступень вторая от протона. когда с Байконура. Да, туда падает.
То есть то, что вчера взлетело и полетело, вторая ступень как раз туда...
Нет, вчера полетела ракета «Сатана». Она вообще оттуда не летает. А обычно протон летает, у него свои траектории.
Спасибо. И я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Темы: украинский универсал, Виктор Янукович вновь стал премьер-министром, болезнь Фиделя, мир гадает, что станет с Кубой, и кражи в Эрмитаже, дирекция считает, что всему виной упадок морали. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бейруте помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч обсудил сегодня с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Детали переговоров не сообщаются. ВВС Израиля вновь нанесли удары по южным окраинам ливанской столицы. Боевики Хизбаллах продолжают обстрелы израильских городов. 5 человек сегодня были ранены в Хайфе. Представители Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Из 24 портфелей 15 достались партии регионов, 7 – пропрезидентскому блоку «Наша Украина» и 2 – социалистам. ГУВД Санкт-Петербурга и руководство Эрмитажа пока не подтверждают информацию о раскрытии кражи из музея ценных экспонатов. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщили о задержании в ночь на субботу 2 подозреваемых, которые дали признательные показания. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8, перевозивший почту. 5 человек получили незначительные травмы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила глубокую обеспокоенность в связи с вынесением обвинительного приговора 4 членам белорусской общественной организации «Партнерство». Ранее США и Евросоюз призвали освободить осужденных. Суд в пятницу приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 2 лет.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров. И по телефону из Рязани, в нашем разговоре участвует председатель Совета Российской партии «Зеленых», член Европейской комиссии по радиационному риску и член-корреспондент РАН Алексей Яблоков. И говорим мы о последствиях космической деятельности. Должно ли государство нести ответственность перед гражданами за загрязнение территории? Напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. И вот Анатолий нам пишет на пейдж: уважаемые господа, нельзя применять термин «загрязнение», он очень безобидный. Необходимо говорить «заражение». Лев Александрович, так все-таки загрязнение или заражение происходит?
Да я же сказал, над Россией пронеслась химическая война. Это действительно химическое заражение, очень опасное. И государство наше к проблеме компенсации ущерба всем пострадавшим и землям, и людям – не готовы. Наша государственная бюрократия не готова. Я вам приведу пример. Вот сегодня мы в передаче все время синильную кислоту поминаем. Да? Значит, спрашивается в задачке, сколько наша государственная бюрократия готова брать штрафа за вылитый просто так килограмм синильной кислоты. 1 килограмма вам хватит, чтобы все детективы мировые заполнить. Правильно? Вот. Значит, 20 копеек за килограмм.
Сколько?
20 копеек за килограмм синильной кислоты вылитой просто так. Вот это требует наша бюрократия.
Лев Александрович,
я вам серьезно говорю, Касьянов подписал летом 2003 года такое распоряжение правительства.
Я прошу прощения, я вас перебью. А сколько стоит утилизация килограмма усиленной кислоты по всем правилам?
По всем правилам это серьезно. Это большие затраты. А дальше цианистый калий. Сколько вот вы выливаете в реку, выкидываете в реку килограмм цианистого калия. У вас сдохнет вся рыба во всей округе, да? 5 рублей за вот этот килограмм. Такая наша государственная бюрократия. У нас же десятки тысяч людей прошли через гептил. Они же все больны. Я имею в виду военные, которые его заливали, сливали. Те, которые в Ангарске или там в Салавате делали гептил, гражданские люди. Им же никто ничего не платит. Они все прошли через эту химическую войну. Это серьезная проблема. Мы вот этим миллионом долларов не отделаемся от казахов. Мы еще с собой должны поработать. Мы себя должны защитить.
Алексей Владимирович.
Да.
Я хочу к вам адресовать письмо, которое к нам прислал на пейджер господин Каримов. Он пишет: вы себе противоречите. Неизвестно, что делать с гептилом. Значит, выход один – расстрелять эти ракеты в космос, хоть выгода будет. Непонятно, правда, какая выгода, добавляю от себя. Вторые ступени падают, но топливо-то в них сгорает, пишет господин Каримов. А неудачные пуски сравнительно редки. За этой шумихой видны уши американских и европейских конкурентов. Космос – выгодный бизнес. Пожалуйста, ваши комментарии, Алексей Владимирович.
Тут не, значит, неправильно говорить, что во вторых ступенях ракеты ничего нет. И в первой, и второй ступени ракеты содержатся сотни килограмм не выгоревшего гептила. Обязательно. Причем он распространяется на очень больших расстояния, потому что он распыляется в воздухе, и, ну, я не знаю, там много-много квадратных километров от каждой ракеты. Кстати говоря, вот возвращаясь к вот этому самому несчастному случаю, который произошел в Казахстане, я совершенно уверен, что распространение вот этого облака ядовитого должно быть не сотнями метров квадратных ограничено или там какой-то одной воронкой, а это будут десятки, если как следует померить и посчитать, это должны быть десятки квадратных километров вокруг этого места. И надо посмотреть еще на какой, ну, где взорвалась ракета, на какой высоте, может быть и сотни квадратных километров. Ну вот, что можно по этому поводу сказать?
А что по поводу идеи расстрелять эти ракеты в космос?
Ну что значит расстрелять ракеты в космос? Космос загрязнен. Загрязнение космоса, кстати говоря, это еще одна проблема. Космос безумно загрязнен, гептилом там я не знаю как, а вот остатками космического мусора. И сейчас это становится очень большой проблемой, потому что маленькие кусочки, которые там со скоростью, я не знаю, пули могут прорезать любой там пилотируемый корабль и так далее. Это представляет очень серьезную опасность. Сейчас об этом думают и специальные там обшивки делают и так далее, и так далее, и так далее. Космос уже загрязнен. Мы уже нагадили в космосе так, что приходится с этим считаться при серьезных космических запусках. Так что расстреливать ракеты в космосе, это смешно просто. Это опасно.
Ну, в общем, действительно, космос нельзя использовать как помойку, Лев Александрович.
Тут есть серьезное соображение. Конечно, соблазнительно, как в свое время, когда Ельцин в Швецию ездил, взять 20 ракет, выпустить в воздух, в космос, да? Они все погибнут и вроде бы разоружились. В данном случае это не так просто. В течение июля было 2 пуска этой ракеты, вот этой «Сатаны». Один пуск из 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения, это Оренбуржье наше, да, и один пуск вот из Байконура. Дело в том, что эта ракета, она имеет минометный пуск, то есть она находится в шахте. И для того, чтобы она начала лететь, ее сначала с помощью порохового заряда надо выбросить в воздух, а потом включить двигатели. Вот в Оренбургской области так и сделали, потому что она простояла четверть века на боевой позиции, пора с ней кончить, посадили ей на голову спутники, денежки заодно заработали, и выпустили, и все получилось, потому что она с боевой позиции улетела. А в Байконуре этой позиции не было, и поэтому умники, которые придумали из некого акционерного общества «Рога и копыта», придумали этот пуск из Байконура. Они же Байконур-то не... Они что, минометный пуск там сделали? Нет. Они приспособили. И вот мы присутствуем как раз при этом. То есть нельзя такие вещи доверять авантюристам.
Лев Александрович, у меня к вам еще один вопрос, даже не столько мой, сколько господина Ломотькина. Он просит привести в качестве примера 2-3 страны, занимающиеся также запуском ракеты, как у них обстоят дела, вот, в частности, может быть, использующие гептил. Вы говорили, Китай и США.
Значит, США пускают на океан, то есть первая ступень падает в океан.
Гептильные ракеты.
Гептильные, если когда-то они, сейчас они от этого отказываются. А с Китаем, ну что, это закрытая страна, мы ничего не знаем.
Но, во всяком случае, загрязнение территории в США не происходит.
В США загрязнение территории не происходит. В Советском Союзе всегда было, есть и будет происходить и в России. Значит, я переведу первый пример. Я говорил, что в 1956 году мы решили начать ракету Р-16 делать. Вот когда эту ракету гептильную Р-16 в Кировской области, в Юрье, меняли на твердотопливную, спрашивается в задачке, куда девали гептил?
Я уже знаю, куда вылили в соседнее болото.
Правильно, в Кайское соседнее болото вылили, а они отвезли в Салават на переработку. Вот, это вот такая вот страна. Поэтому нашей бюрократии я бы даже доверять-то не стал обсуждению этих вопросов.
Алексей Владимирович.
Да?
Я вас слушаю, вы хотели что-то добавить?
Ну, и я хотел только сказать, что и Франция тоже запускает ракеты таким образом. Все, вообще, в большинстве стран космодромы построены на берегу океана. Так что те самые отделяющие ступени падают в океан. И вроде бы проблемы нет. Конечно, есть проблемы, там, загрязнение океана, но все-таки вот территории не загрязняются. Это и Франция, и Америка, и, ну, я не знаю, там, насчет Китая. Китай, наверное, так же, как и мы, Лев Александрович прав, там, секретности больше, наверное, чем у нас еще, и мы мало что знаем. А у нас так специально ведь строились эти самые космодромы, так, чтобы никакой вражеский агент никогда не добрался ни с какого дна Москвы, не поднял бы там кусочка нашей ракеты. Специально было сделано, это и в отношении ядерных взрывов так делалось, и в отношении космических запусков, чтобы все эти самые отделяющие ступени падали именно на территорию своей страны. Это было сделано специально. Вот так.
Это печальная, конечно, вещь. И мы слушаем Юрия из Москвы. Пожалуйста, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий из Москвы. Вопрос Льву Александровичу. Он сказал, куда девать гептилы. Значит, Алексей Владимирович, вы меня знаете. Когда был конгресс экологический на Цветном бульваре, помните, в 95-м году вы ввели этот конгресс, сказали, а насчет радиоактивных отходов и гептил. Тогда я предложил вашему помощнику, Менщикову Валерию, нельзя ли тот подобную емкость не только для радиоактивных отходов, но и для упаковки хранения гептил. Спасибо за внимание.
Я не поняла, правда, к кому вопрос, к Льву Александровичу или к Алексею Владимировичу. К Алексею Владимировичу, пожалуйста.
Действительно много, Марин, действительно у нас много интересных разработок, которые могли бы существенно и быстро изменить экологическую ситуацию, помочь в реабилитации территории. Не выделяются деньги, не даются деньги на разработку, на испытания и так далее. Вот в данном случае это Юра говорил о тор-емкостях. Действительно, эти тор-емкости, там такие, я не знаю, спиральные емкости, которые удивительными свойствами обладают. В них, ну, можно действительно более надежно хранить всякую там химическую, в том числе, дрянь. Не дают деньги на испытания, не дают деньги на применение и так далее, и так далее, и так далее.
Ну вот я хочу еще раз предоставить возможность высказаться нашим слушателям. Это Олег Борисович нам написал. Он написал довольно серьезную вещь. Американский Челленджер используют в качестве разгона. Два длинных ускорителя с твердым наполнением, используются они многократно до 50 раз. Основной бак, на котором крепится сам корабль, вмещает 500 тонн водорода и кислорода. Этот бак сгорает в атмосфере, таким образом вреда окружающей среде не наносится, в отличие от нас. Лев Александрович.
Но ведь давайте все-таки не будем отходить от источника. Гептильная вся история началась со стратегического отпора мифическому врагу. У нас прошло через страну 10 гептильных ракет, 5 сухопутных, начиная вот с той Р-16, кончая той сатаной, которая сейчас свалилась, 5 штук. И 4 штуки ракеты морских с подводных лодок запускать. И 1 ракета ПВО. Все это нам говорили, что это для обороны страны. А так, конечно, можно кислород, водород. Ну, ведь на кислороде же Союз летал у
Королева.
И не было бы проблемы. Речь шла о боевой позиции, о долгохранимом жидком топливе и так далее. Ну, давайте не отходить все-таки вот от той ошибки, которая была сделана именно, так сказать, из благих побуждений в оборонных целях.
Но вот если говорить о последствиях этой ошибки, то, что на Алтае стали рождаться желтые дети, то, что в Архангельской области этот же феномен повторился, как только начались пуски гептильных ракет, то, что якутская территория завалена обломками космической деятельности. Алексей Владимирович, но на самом деле ведь каждый субъект федерации может предъявить претензии федеральному правительству за то, что территория этого субъекта федерации используется вот таким варварским способом. Но есть ли шанс получить какие-то компенсации?
Да, они получаются. Вы знаете, вот начиная с 96-го года какие-то небольшие заключаются договоры между космическим агентством или Министерством обороны, и за каждый пуск платят деньги, небольшие. Дело в том, что размеры этой платы, ну, я не могу сейчас точно сказать какие, но мне определенно говорили, что они на порядке отличаются от реальных ущербов, понимаете? То есть вроде бы и платят, вроде бы и договоры есть, и все остальное прочее, но компенсации ущерба, реальной компенсации ущерба не получаются.
Лев Александрович.
Значит, действительно, в середине 90-х годов Черномырдин подписал как премьер-министр распоряжение правительства о том, чтобы Министерство обороны заключало с областями договора на использование территорий при ракетной деятельности. Значит, сразу скажу, что те компенсации, которые местные начальники согласовали с Министерством обороны, это слезы. Там даже разговаривать не о чем. А мы сейчас с вами говорим о двух видах платы. Не только ущерб, но и использование территории. Использование – это очень серьезно, потому что не всегда же возникает ущерб. А просто использование территории. Нет, у нас бюрократия местная ничуть не лучше столичной, и поэтому она очень осторожная. Договоры, я несколько договоров читал, лучше бы я их не читал, чтобы не расстраиваться. То есть они упускали такую возможность. И есть еще одна беда. Дело в том, что космические запуски, они очень часто коммерческие. А у нас Министерство обороны такое. Мы за родную страну боремся, да? Поэтому оно платит только за коммерческие запуски. А за эту так называемую оборонную деятельность, ну, скажем, вот из Плесецка запустили, или там из Оренбурга запустили ракету в сторону Камчатки, боевую ракету. За это вообще нет разговора. Совсем нет разговора.
То есть Министерство обороны это бесплатно?
Да, у нас Министерство обороны, честно говоря, на шее страны, вот живет оно вот так бесплатно. Так что это надо шире ставить вопрос, не только об ущербе, а именно за использование всей нашей земли.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и гости нашей студии – это президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров и председатель Совета Российской партии «Зеленых», член Европейской комиссии по радиационному риску, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков. И говорим мы об экологических последствиях космической деятельности, о том, что на территорию России и, вот как недавно случилось, на территорию Казахстана падают ракеты, проливается не сгоревшее ракетное топливо. К сожалению, это часто бывает гептил, который очень токсичен. Вот как меня поправил Алексей Владимирович, он в 6 раз токсичнее синильной кислоты. И должно ли государство, осуществляющее запуск, или ведомство, осуществляющее запуск ракеты, нести ответственность перед гражданами за наносимый им ущерб? Вы можете включиться в обсуждение этой темы, если позвоните к нам по телефону бесплатному, многоканальному 8 800 200 ровно 2212. А мы продолжаем наш разговор. Алексей Владимирович, я к вам, собственно, обращаюсь. Пишет нам Дмитрий, немножко не по теме, но тоже очень горячий вопрос. Недавно прошло сообщение, что США решила сотрудничать с Россией в ядерной области. Нам отведена почетная роль принимать и захоранивать ядерные отходы Америки. Каковы масштабы этого сотрудничества? Но я сразу поясню для слушателей, что речь идет не о отработавшем ядерном топливе из США, о том отработавшем ядерном топливе с атомных электростанций, которые контролируются США. Алексей Владимирович, пожалуйста.
Ну, действительно, это отработавшее ядерное топливо, которое контролируется США. Это 90% отработавшего ядерного топлива во всем мире. И для того, чтобы, там, скажем, с Тайваня направить нам на захоронение вот это отработавшее ядерное топливо, ОЕТ или там коротко ОЕТ, то нужно получить разрешение Министерства торговли США. До сих пор это разрешение нельзя было получить даже в принципе, потому что между нашими странами не существовало договора о мирном использовании атомной энергии, где были бы четко обозначены там какие-то позиции. США долгосрочная и много десятков лет позиция такая, не допускать распространения расщепляющихся материалов в мире. А в отработавшем ядерном топливе как раз плутоний, уран и так далее, расщепляющиеся материалы, которые в принципе могут быть сделаны, из которых может быть сделана бомба. Это и определяется жесткой позицией США. Теперь, вроде бы, вот судя по сообщениям в печати, достигнут договоренность между Бушем и Путиным о том, что Соединенные Штаты будут, ну, с ним ослабят вот эту самую и дадут нам разрешение. А мы мечтаем о том, чтобы взять на себе отработавшее ядерное топливо с Тайваня, из Японии, из Испании, из Швейцарии, из Швеции. Я не знаю, там какие еще страны, которые хотели бы избавиться, потому что хранить это очень дорого, тяжело, и непонятно как, и никто не знает, какую территорию, как это сделать, и американцы не умеют хранить. Никто не, нету в мире проблемы хранения вот этих отработавших ядерного топлива или радиоактивных отходов, что в конце концов одно и то же, не решена. И наши сказали, подсуетились, ну мы давайте возьмем у вас, и это еще было сделано в 2002 году, в 2000 году при министре Адамове. Тогдашнем министре Адамове был такой закон проведен при огромном давлении со стороны Минатома, что разрешить. Но вот с тех пор, с 2001 года, ни одного транспорта к нам не пришло.
Алексей Владимирович, извините, я вас на секунду перебью. У нас два слушателя, очень мало времени до конца программы. Я думаю, слушатель... Лев Александрович, ну вот, пожалуйста, да.
Значит, чтобы не отклоняться от темы, у нас... По официальным данным, 100 тысяч тонн гептила в прохудившихся железнодорожных цистернах стоят на запасных путях. Вот куда еще надо посмотреть. Это проблема, и никто не хочет ее решать. А поскольку разговор у нас начался с мнения подмосковных жителей, я вам доложу, что в начале 90-х годов вот этот гептил хотели утилизировать в Сергиевом Посаде, там есть предприятие. Так вот, жители Подмосковья посмотрели поближе на гептил и решили, нет, нам в Сергиевом Посаде этого не надо. Это жесточайшая проблема. Вот этот самый гептил, забытый, брошенный в худых железнодорожных цистернах.
Спасибо, Лев Александрович. И Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в начале 60-х годов жил в Акмолинске, это нынешняя столица Казахстана. Много ездил с отцом по окружающей степи, запуски оттуда, из Акмолинска, были видны. А ступени-то падали на эту территорию или нет?
Лев Александрович.
Отвечаю. Тогда был режим секретности, ступени всегда падали, первая всегда падала на территорию Казахстана, но в условиях режима секретности прибегали дяди в погонах и тут же убирали. А когда секретность кончилась уже в новом государстве под названием Россия и новое государство под названием Казахстан, вот теперь ступени просто бросают, они уже никому не нужны.
И Василий из Москвы, пожалуйста.
Лев Александрович, скажите, какая формула, если это не секрет? Гептила, ведь гептил это название такое...
Условное название. Несимметричный диметилгидрозин. А вот когда он разлагается в почве, он превращается в жесточайший мутаген, нитрозодиметиламин. Так что лучше бы вам не знать на ночь.
Василий, вы удовлетворены? Да. Алексей Владимирович, пожалуйста.
Я хотел добавить, что действительно падали. Я же зоолог по профессии и много ездил по Казахстану. У меня в моей личной фототеке есть фотографии, я как сейчас помню, это Кургальджин, заповедник, Кургальджинский заповедник, где на мелководье стоит до 10 ступеней. Вот видно прямо вот в объектив аппарата и на фотографии 10 ракет, стоящих вот в разных, валяющихся на расстоянии там, 5-7 километров друг от друга.
То есть так они так падали с такой частотой, вот так кучно?
Ну да, потому что это был один из центров падения, и вот это там было. Это вот была территория заповедника, государственного заповедника, он до сих пор существует, Кургальджинский заповедник. И вот на мелководье у меня даже, ну, я там занимался ящерицами, аистами, там, цаплями и так далее, но не аистами, цаплями. И вот там эти самые цапли разгуливают между этих ракет.
Но если говорить о воздействии гептила на живую природу, ведь если в это озеро, на это мелководье пролился гептил, там, в общем, не ящерица.
Ну, конечно же, в этом-то и все проблема. Все меняется, понимаете? То есть цапли там бегают и прыгают, но что с их потомством будет? И мы знаем, что действительно везде, когда там скот подыхает, там, я не знаю, растения мутируют, видно прямо там этим по листьям и так далее, и так далее. Это страшная проблема. Для биосферы гептил так же страшен, как для человека.
Лев Александрович, ну вот если говорить о известной нашей госпоже Лыковой, которая живет
в Хакасии.
В Хакасии.
Да.
То ведь это живой пример того, как это... гептил повлиял на совершенно изолированное хозяйство.
Вот Агафья Лыкова, которая не знала советской власти и живет посреди Хакасии, вот ей угораздило, на нее как раз падает одна из ступеней. Значит, у нее все куры, значит, у них лапы испортились, как-то погнулись, в общем, они на забой ушли. И точно так же погибла коза, на ней пошли наросты, кстати, у соседних белок. Ну, просто место пустынное, кроме Агафьи Лыковой, никого. И это прямой показатель. Вот жила она, жила, десятилетия жила, не знала советской власти. Как начали падать ракеты, так у нее у козы эти чертовы наросты появились. И она под нож пошла, коза. Это просто пример, вы хорошо, что вы его привели, но я вам хочу сказать, что те десятки тысяч прапорщиков, которые заливали гептил в армии, вы что, думаете, им хоть рубль заплатят за то, что они отравились? Не заплатят. И те уже сотни тысяч людей, которые живут вот на этих территориях, как Агафья Лыкова, им никто не собирается платить. Для этого надо еще установить факт влияния. А кто это будет заниматься у нас в государстве? Это...
А в принципе, возможно установить связь заболевания бывшего военнослужащего, который служил в ракетных войсках, где стояли ракеты на гептильном топливе, с тем, что причиной заболевания является гептил?
Да, это, во-первых, возможно. Во-вторых, их уже большинство нет на свете, этих людей. Ну, там дети остались и жены. Они же прямо в этих куртках домой приходили, ну, пары гептила прямо на куртках приносили в дом. Там соответствующие заболевания известные. Но, значит, все регистры военные, вот эти, они секретные. Вся информация по гептилу, по медицинскому влиянию гептила до сих пор секретная. По ним плачет Уголовный кодекс, по тем людям, которые держат это в секрете. Просто плачет Уголовный кодекс, потому что это прямое нарушение закона.
Конституции.
Закона о государственной тайне, статья 7. Вот не имеют они права это в секрете держать.
Алексей Владимирович.
Ага. Профессор Лупандин, ныне покойный, он специально занимался проблемой, медик и, ну, врач и доктор медицинских наук, занимался специальной проблемой гептила. Он где-то напечатал даже, вот у меня есть работа такая, он говорит, все без исключения заправщики, вот, которые заправляли ракеты, все без исключения, Лев Александрович говорит, многие погибли, все без исключения погибли, нету живых. Вот то поколение заправщиков, которое было, вот первое поколение заправщиков, нету ни одного человека. Это люди, которым сейчас было бы 50, там, 60 лет, их нету в живых вообще.
Но неужели Министерство обороны настолько заинтересовано в этом топливе, что готово платить жизнями людей за то, чтобы эти ракеты стояли по 3 года на боевом дежурстве, и их не надо было перезаправлять? Алексей Владимирович.
Ну, риторический вопрос. Министерство обороны... ну, я не знаю, оно получило в наследство то, что получило, и оно продолжает это делать, и особенно, ну, мы знаем, как оно бесчеловечно относится к своим служащим, к своим членам этого самого военного нашего сообщества. Конечно, конечно, бесчеловечно, конечно, это все неправильно.
Лев Александрович, ну вот у нас слушатель спрашивал, может быть, все-таки можно принять какой-то закон, запрещающий использование гептила?
Да у нас беда-то не в законах, а не в отсутствии законов беда, а в отсутствии исполнителей законов. Законы экологические у нас прекрасные, мне они нравятся, но я не помню случая, чтобы у нас государственная бюрократия честно выполняла имеющиеся законы.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – российский климат. Гости – писатель Анатолий Королёв, сотрудник Института глобального климата и экологии Георгий Груза и советник-посланник польского посольства Виктор Росс. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями Радио Свобода были президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров и председатель Совета Российской партии «Зеленых», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков. И говорили мы о том, что делать гражданам, если на земле, где они проживают, падают обломки ракет с остатками токсичного ракетного топлива. Продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Благодаря военной операции Израиля, группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 000.